«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно рассказывайте о нашей программе своим друзьям. Сейчас в эти дни, может быть, самое главное слово – «украинец». И я решил, что необходимо сказать об этом несколько слов. В первую очередь надо сказать, что изнутри современного российского общественного сознания украинец – нечто вроде кота Шрёдингера. Он одновременно существует и не существует. Это парадокс, но это парадокс, порожденный не только кремлевской пропагандой, но и в целом тем, как развивалось российское понимание того, что такое украинцы. Да, безусловно, Путин оказал здесь огромное влияние, потому что с определенного момента, довольно рано, сейчас это уже полностью очевидно, а может быть, это было не так ясно видно, скажем, в 2005-2006 годах, то есть за 10 лет примерно до аннексии Крыма. Но, тем не менее, и тогда уже совершенно было, скорее всего, для самого Путина и его окружения ясно, и это господствовало, как убеждение, что Украина и ее население – это часть так называемого триединого русского народа. Эту мысль, в конце концов, Путин выразил в своей как бы, программной статье перед тем, как совершил повторное и масштабное нападение на Украину. И эта концепция, она, безусловно, не Путиным порождена, она была укоренена в российском сознании задолго до и имела своих сторонников. Несомненно, что когда Александр Солженицын писал свою статью «Как нам обустроить Россию», он исходил примерно из того же, что исторически должно сохраниться так называемое братство трех славянских народов на территории, оставшейся от Советского Союза. В то же время, как он считал, надо отказаться от центральноазиатского подбрюшья, ну и так далее. И эта витающая, так сказать, в воздухе и в умах концепция, она предполагала, что Украина действительно является для этих людей чем-то вроде недогосударства. То есть государство, которое не располагает собственным суверенитетом. Видимо, Путин никогда в этом не сомневался. Но при этом надо сказать, что было и другое представление. И у большинства советских людей, во всяком случае, в поздний советский период, был достаточно ясный образ украинца. И он, надо сказать, был вписан в советскую систему. Разумеется, этот образ не вполне соответствовал реальности, но, тем не менее, он был. И любой советский человек мог сказать, что вот это украинец. И независимо от того, на каком языке он говорил, но все понимали, что Довженко и Бондарчук – это украинцы. И их украинизм, он внутри этой большой Советской империи, он отчетливо читался самыми широкими кругами населения. Кроме всего прочего, конечно, на Кубани и в Воронежской области, где огромное влияние оказывало наличие там украинского населения, как тогда это называли, слобожане, слобожанщина, противопоставляя ее другой части Украины. Тем не менее, это мыслилось как украинство. И внутри смешанных семей этому отдавали себе отчет, понимали это. И это играло большую роль в истории семей. И сейчас от этого не осталось ничего, если брать Российскую Федерацию. Для меня неимоверно интересно, как вообще сейчас те, кто родился в 90-е годы, то есть те, кому сейчас около 30 лет, как они вообще понимают себе, что такое украинец? Как они это понимают на фоне того, что сделал Путин и его окружение, узурпировав власть в России и нацелив свою основную политическую идею на уничтожение Украины? Надо сказать, что хорошо видно, что с одной стороны сегодня в России очевидно, что внутри такой как бы спускаемой сверху концепции украинцы, они как бы и не существуют. И апофеозом этого является буквально на днях произнесенное Путиным выражение, что когда-нибудь состоится примирение с украинской частью российского народа. Здесь просто наглядно выражено это представление о том, что украинцы – это просто часть российского народа. И это, эта концепция, конечно, она наследует всей прошлой большой линии представления о том, что имеется Малороссия, имеется там какая-то возможная Новороссия. И в своей радикальной форме эта идея сводится к тому, что имеются какие-то три западноукраинские области, которые, возможно, являются действительно этнически какими-то украинскими, а все остальное – это русское. Эта концепция, она совершенно отвергает само представление о том, что Украина как государство состоялась, и на ее территории кто бы ни жил со своими теми или иными этническими корнями, являются украинскими гражданами. И представляют собой в совокупности украинскую политическую нацию. Это ровно так же обстоит, как и в отношении любого другого государства, любой другой политической нации, которая есть сегодня в Европе. Собственно говоря, сама Российская Федерация в ее нынешнем состоянии населена многими и многими этническими группами, и при этом, собственно, никто не отвергает того, что имеется суверенное государство в его международно признанных границах. И в этом смысле слова украинцы как бы не существуют. А с другой стороны, вот парадокс. Ведь с кем-то идет война, и поэтому приходится формулировать, кто это. И здесь мы видим хорошо раздвоение. С одной стороны, пропагандистское пренебрежительное описание. Укрофашисты, укры, бандеровцы, да, или в какой-то момент говорится, что неонацистский режим в Украине. При этом те, кто непосредственно ведет войну с Украиной, прекрасно понимают, что в Украине нет никакого режима, отделенного от населения, потому что в противном случае украинцы не вели бы такой ожесточенной борьбы за собственный суверенитет и независимость. То есть перед нами вовсе не какой-то висящий в воздухе политический режим, который можно квалифицировать как угодно, но при этом в реальности это не так сейчас. И, разумеется, те, кто находится на линии боевого соприкосновения с украинской армией, и те, кто заглядывает реально вглубь украинского общества, прекрасно понимают, что украинцы – вот они. И таким образом здесь мы видим даже и форму уважения. Если посмотреть то, что пишут российские военкоры, их отношение, их ежедневное отношение к сражающимся украинцам, оно уважительное. Это парадокс, но это так. И оно отличается от идущей сверху на пропаганды паркетных российских империалистов. Я это говорю не к тому, чтобы как-то облагородить позицию российских военкоров, которые, конечно, являются частью российской агрессии, а просто чтобы подчеркнуть, что в понимании того, что такое украинец, в Российской Федерации существует своего рода афазия, то есть распад мозга. Две, а то и три разные модели понимания этого, и они не сходятся между собой. Я не знаю, как это будет для следующих поколений, но можно сказать точно. Население Российской Федерации, если брать старшие возрастные когорты, оно вышло из советской модели и до конца так и не поняло, что Украина является суверенным государством в полном смысле слова, и все, кто там живет, это украинцы. И в этом плане эта часть российского населения, она готова поддержать идущую сверху пропаганду, потому что эти люди считают, что якобы на территории Украины есть украинцы, а есть русские. И отсюда и возникает, собственно, и стихийная, и организованная сверху поддержка так называемых русских на территории Украины, их интересов. И это включается в официальную позицию Кремля, постоянно озвучивается, и Российская Федерация считает, что она может настаивать на самостоятельном вмешательстве в обеспечении прав так называемых русских на территории Украины. При том, что совершенно ясно, что эти интересы, они являются частью проблематики внутренней политики Украины. Они не могут быть предметом вмешательства снаружи. Но вот как это понимают 20-летние? Как это будет понимать следующее поколение? От этого зависит в значительной степени и исход войны, который идет сейчас. И от этого зависит то, что будет через 30 лет между Россией и Украиной. Потому что если не произойдет возвращение к тому, что полностью вычеркивается сегодня из политического словаря, а, как вы знаете, сейчас уже, так сказать, с началом агрессии закрыта украинская библиотека в Москве, сажают в тюрьму за возложение цветов к памятнику Шевченко, криминализуется высказывание сочувствия украинскому народу, преследуются священники Русской Православной Церкви, которые выразили свое сочувствие украинцам и осуждают российскую агрессию, и так далее, и так далее. Это все служит тому, чтобы полностью, так сказать, уничтожить представление о том, что украинцы существуют. И надо подчеркнуть, что если вы сейчас откроете в Википедии статью «Украинистика», то вы изумитесь, потому что кремлевцы переписали эту статью от украинистики как дисциплины, как истории изучения Украины, и международной украинистики не осталось ничего. Там три абзаца в этой статье, и там говорится о том, что якобы в российской украинистике решающую роль играют такие центры, как Институт стран СНГ, Фонд эффективной политики, Фонд политика, который возглавляет Вячеслав Никонов, возглавлял, а также Комитет по делам СНГ Государственной Думы. Вот все эти институции, они якобы являются главными в сегодняшней российской украинистике. Да так оно и есть, потому что где та украинистика, которая существовала еще 10 лет назад? Ее нет. Она просто полностью сметена агрессией и той философией, которую проповедует сейчас Кремль. Как это будет дальше? Мне кажется, что если брать длинный исторический горизонт, то у Кремля нет шансов уничтожить украинцев. Ведь здесь речь может идти только об этом. Для того, чтобы реализовать концепцию триединого российского народа, который включал бы белорусов, украинцев и русских, для этого надо просто полностью уничтожить украинцев. Я имею в виду не столько физическое уничтожение, сколько истребление в украинцах представления о том, что они обладают собственной государственностью и собственной историей. Может ли это произойти? На мой взгляд, нет. Это абсолютно безумная и нереализуемая в 21 веке затея. Тем не менее, на нее ориентируется сейчас Кремль. Но в дальнем горизонте эта концепция не устоит. От нее ничего не останется. И в общем, через 10-15 или 20 лет придется провести работу, которая полностью деконструирует и советское представление об украинцах, и постсоветское российское представление об украинцах. Я надеюсь, что это произойдет. Спасибо, что были с нами. Я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Увидимся в следующую среду.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Опасные слова с Александром Морозовым.